который его беспокоил, вопрос о прекрасном в мире, и из-за которого, то есть из-за этого беспокойства, он Рашель полюбил. И узнав, что она недостойна этой любви, не есть ответ на вопрос, что же с ним происходило, когда он полюбил Рашель. Это не ответ на поиск его души. Тогда там происходило что-то другое. И понималось или не понималось. А понимание — это такая вещь, ответом на которую не являются знания последующие. И не имея понимания или непонимания данного момента, не имея своим ответом последующие знания, не только теперешние, но и последующие знания, оно продуктивно, то есть оно не ждет знаний, которые придут на место пустот, перед лицом которых оказалось понимание или непонимание. И понимание само производит что-то. Я называл это трудом. Трудом жизни. Значит, сказав труд жизни, мы фактически тайно вносим или формулируем одно скрытое предположение, что в этом, внутри труда жизни, внутри впечатлений, внутри того, что сразу же или очень быстро уходит в тысячи миров, разобщенных между собой, в этом что-то есть какая-то, что-то длится, есть какая-то непрерывность. Ведь, как, вот смотрите, я говорю труд жизни. Я, когда говорю труд жизни, я явно имею в виду какое-то неделимое движение, имеющее непрерывность, по отношению к которому все способы разрешения, практического разрешения, или изживающего разрешения, то, что англичане называют act out. Психологи, наверное, знают, что это, что значит разыгрывать вовне, вынести вовне проигрыш. Эти вот все практические разрешения, они есть перерыв движения по отношению к чему-то неделимому. Я поясню простым примером. Ну, я говорил вам, что в страдании, связанном со смертью любимого существа, происходит какое-то движение, внутри непрерывности которого нельзя поместить ни знание о том, что страдать бессмысленно, потому что того, что было, не сделаешь небывшим, или того, что было, не вернешь. Или, что можно любить и другого. Точно так же, как если тебя убили друга в Афганистане, то структура сознания, философского и поэтического сознания, а мы знаем, что из философского и поэтического сознания только и складывается, имея это своим элементом структура действительной человечности, то структура этого сознания полностью исключает то, что можно тут же сразу призывать к мести. То есть разрешать чувство горя практически действие. Само практическое действие выступает как прерванное движение по отношению к тому, что должно было быть непрерывным движением. В непрерывном движении проясняется смысл. Вот скажем, когда Маяковский кричит, что Войкова убили, или у кого-то еще, я не помню точно фамилию, и что мы за это 10 белых убьем, то произносится нечто невозможное в структуре поэтического сознания и в структуре человеческой души. Не дело поэта призывать к убийству по одной простой причине, не по гуманитарным запретам, хотя и по ним тоже, конечно, а потому что его дело прояснить, узнать, что происходит. И поэт по определению видит сразу с двух сторон. И поэтому он видит и загнанное, то, что парень в Афганистане сам загнал себя в угол и оказался там, и трагичен, и погиб, и видит того, кто в него стрелял. И должен быть способен в состоянии горя, если этот парень, его близкий человек или друг, в состоянии горя держать, а не разрешать. А что значит держать? Оставаться внутри неделимого, непрерывного движения, лишь в конце которого может кристаллизоваться смысл, реальность. Что происходит? Реальность нашей судьбы. Ведь стоит податься разрешающим движением, то есть делящим движением, а мы пока все время упрусто имеем дело с делящимся миром, который дробит чувства, прерывает непрерывность неделимых движений и так далее, стоит отдаться, как разрушается душа. Пожалуйста, мы будем в афганской деревне стрелять и убивать детей, женщин. И будем делать это в ослепительной ясности правоты. Вот с чем мы действительно имеем дело. И эта ситуация, будучи предельной, я ее беру в предельном виде, похожа на и обыденные ситуации. Ведь я могу вам доказать, что никогда в жизни не было сделано, вообще в истории не было сделано зла без абсолютно ясного сознания делаемого добра. Зло всегда делается для добра, как и лгут для истины. Все пафосы содержат истинный исходный пункт. И когда говорят, что страсти ослепляют, то там не замечают, что в этой фразе всегда есть следующее, что ослепительным для нас является ясность правоты страсти. Только этим можно ослепляться. Человек очень сложное создание, и в более простых случаях он не ослепился бы. Но ослепляет ясная правота страсти. И Пруст в одном месте замечает, ну, все это, что я говорил, сейчас это вариации, не прустовский текст. А в прустовском тексте он в связи с садизмом и мазохизмом рассуждает о том, говорит, что, собственно говоря, мы обычно иногда завидуем садисту, его, так сказать, цельности, его наслаждения мучениями другого. Но в действительности у садиста вовсе нету этой цельности радости, потому что садист в лице другого, ну, мазохиста, который позволяет себя мучить, в действительности всегда наказывает зло. А наказание зло – это непростая такая радость. Наказывать зло, все-таки это, хотя наслаждение, но это мучительное наслаждение. И поэтому нечего садистам приписывать какую-то единую, незамутненную радость, вот, радость мучения других. И вот я это вел к вам к тому, чтобы... еще один дополнительный закон сформулировать по отношению вот к этим вот коконам, то есть ко всей нашей реальной жизни, то есть о чем мы потрудились. И, конечно, мы не везде выдерживали неделимое движение страдания, и мы разрешали его практическим действием. Например, вместо того, чтобы остановиться в наслаждении, мы повторяли акт наслаждения и тем самым теряли непрерывное или неделимое движение наслаждения. Например, одного концерта достаточно, ну, одного исполнения, скажем, какой-то сонаты достаточно, если ты углубился и оказался в непрерывности испытания, достаточно для того, чтобы извлечь все, что там содержится. Ну, тоже даже как одного пирожного достаточно для того, чтобы полностью вкусить, что тебе вообще может дать пирожное. И поэтому стоики говорили, что нечего мчаться в погоне за удовольствиями. То есть, что значит погоня за удовольствием? Это акт практического исполнения удовольствия ставить на место развиваемого удовольствия. Это разные вещи. То есть, развиваемое удовольствие – это нереализуемое практическое удовольствие. Так вот, достаточно одного, потому что удовольствие само по себе, кусок удовольствия в своей малой части содержит все бесконечные части или всю бесконечную сумму частей данного удовольствия. И можно не бежать. А потому что это будет настоящий бег, ведь будет. Это значит, одно удовольствие сегодня, завтра другое, потом еще смерть дышит в затылок. Глядишь, и не успеешь. Все время с поднятой ногой в погоне за удовольствиями, а тут смерть, конечно, обидна, она подкашивает и на поднятой ноге, и вот на тебе умер. Так и не вкусил. Так и не вкусил. Это бег в дурную бесконечность. И он же и называется упруста самой большой смертью. Повторяю эту цитату, которую я приводил. Самая большая смерть – это число и бесконечность. Подставьте число удовольствия, это смерть. И бесконечность в погоне за ними тоже смерть. И то, и другое отлично от некоторого какого-то неделимого и непрерывного движения, по отношению к которому все остальное является превращенными или прерванными движениями. Движение страдания прервалось, если я расстрелял детей и стариков в деревне, и прервалось оно совершенно независимо от ясности моего добродетельного возмущения и чувства мести за несправедливо погубленного друга. Это фашистская боевая истерика. Но есть законы, вот о чем я говорю. Я говорю не о вещах, я говорю о законах, которые могут нас бросать в такого рода состояние. Эти законы есть. Я частично их описываю. Так вот, я приводил это к формуле. Я начинаю попытку привести какую-то прусовскую формулу, и потом идет... Меня тоже, наверное, заносит по кривой. По той самой, которую я сам же и описываю. Фруст говорил, и этим законом, так сказать, можно поставить окончательный знак или точку на всей этой теме коконов нашей души, или вещей, и лиц, мест, времен, как коконов наших переживаний и впечатлений. Он говорит так: воспоминания, то есть вот элементы, вот, объемы истории, которые я вел, воспоминания нельзя делить, нельзя переливать в другой сосуд и нельзя делить. Это очень интересный закон. Les souvenirs ne se travasent pas, там сосуда нет, там travaser, это французский глагол, очень выразительный, там не нужно, можно просто только глагол употребить, и ясно, что это из сосуда в сосуд. Значит, воспоминания не переливаемы в другой сосуд, и воспоминания неделимы. Ну, скажем, если воспоминания в сосуде мезоглиз, то оно не переливаемо в другой сосуд. Не потому, что это воспоминание о мезоглиз. Нет. Просто не это имеет в виду. Ну, ясно, конечно, что воспоминание о мезоглиз не есть воспоминание о Париже или о Венеции. Нет, не в этом смысле слова. А в смысле в том, что тот объем истории, который был, объем задач, объем поиска, объем вопроса по отношению к самому себе, объем тревоги человеческой и заботы, если они разрешились и упаковались в мезоглиз, то в другую вазу перелить их нельзя. Их нельзя, эти куски нашей жизни сознательной нельзя перенести на другие предметы. В том виде, в каком они есть. Нельзя этого сделать. И неделимы они. Я сказал, что пафосы неделимы. Потому что пафосы всегда замкнуты на трансцендентальное, то есть на высокое, на дальнее. Ну, как у рыбы глаз свой аквариум, свою воду проецирует в бесконечность. Это ее среда или ее живая вода. А я говорил вам, что на прошлых наших занятиях, что вода индивид, и не меняется вода, живет вечно. Так вот, то же самое относится и к нашим состояниям, в данном случае называемым воспоминаниями. И закон их существования в коконах есть закон неделимости, они там непереливаемы в другие сосуды и неделимы. Ну, простой пример, я говорю, пафосы неделимы. Неделимы, вы не можете пафос, в том числе вот этой фашистской боевой истерики, расчленить. Вы можете только заменить путь или предложить человеку другой путь, посредством которого он вышел бы к чему-нибудь другому, а разделить это. Один кусочек убрать и вместо этого кусочка поставить другой, невозможно. Невозможно. Поэтому в особенно серьезные законы нашей нравственной и сознательной жизни, что вот мы такими вот простыми операциями с ними справляться не можем. И поэтому это существование таких законов и требует от нас совершенно особого внимания. Внимания к ним. Значит, я хочу добавить еще одну такую вещь, что к этой непрерывности, о которой я говорю. Я вам приведу цитату одну, вторую, которую я вам обещал вначале. Это в текстах романа этой цитаты нету, этого места нету. Это в рукописях Пруста, в рукописях, накопившихся вокруг его занятий Джоном Рескином и вокруг переводов Рескина. Ну, я говорил вам уже, что он переводил Амьенскую Библию и другие вещи Рескина. И вот он где-то в заметках к этой Библии, он делает такое замечание. Уже в переводах Рескина намечается вот этот метод, который я сейчас назову просто, метод такой рекуррентных воспоминаний. Ну, примеры которого я приводил вам, уже когда говорил воспоминания, впечатления одного места в другом коконе, в другом месте. Вот то, что было, скажем, в мезоглиз, я забыл уже в форме чего, кажется, цветка, и оно же уже в клокотании калорифера. Некоторые соседства слогов мне совершенно не поддаются для произношения. Но вот сейчас мы уже имеем ученое словечко для этого явления. Оно звучит рекуренция. Рекуренция. И вот здесь уже в связи с Рескиным, которым его поразила нота бесконечности сознательной жизни или бесконечной длительности всего того, что жило. Читая Рескина, Пруст впервые открыл на себе очень существенную и потом для его романа вещь, а именно вот закон, который можно сформулировать так. Так, все, что жило, будет жить. Но слово «жило» здесь нагружено, потому что «жило» — это не просто то, что мы видим живым, потому что многое из того, что мы видим живым, на самом деле мертво. То, что на самом деле жило, будет жить, и будет жить только то, что жило. Ну, на библейском языке сказано было бы так, что только те, кто записан в книгу, а вы знаете, что число, записанное в книгу, не совпадает с числом живших, формально живших людей. То есть из живших не все жили. В том числе не жили те, которым место отведено даже не в аду, а в преддверии ада, а именно те, которые не сделали ни добра, ни зла. И будучи призваны сделать добро, или имея ответственность какую-то, они, чтобы не сделать зло, вообще ничего не сделали. Вы знаете, что там в преддверии ада у Данте фигурирует один папа, который, испугавшись ноши власти папской, которая связана также с деланием и зла, потому что на уровне власти ты не можешь свою миссию выполнить, не сделав при этом и не оказавшись грешен, он не взял на себе грех этот, и в том числе не выполнил и ответственность своего призвания. Отказался, ушел. И он попал даже не в ад, а попал в преддверие ада. То есть самое худшее, худшее место, какое только может быть. Так вот это, возвращаясь к рекуренции, он пишет так. Я, говорит, обращал внимание в замечаниях к тексту перевода Библии, Амьенской Библии. Каждый раз я помечал те случаи, когда воспоминание об одной странице выявляло отдаленным образом, но все-таки путем каких-то, какой-то ударяющей аналогии выявляло сходство этой страницы с другой страницей Раскина. То есть постоянно. Здесь как раз вот та непрерывность, о которой я говорю, которая показывает себя вот этой рекуренцией или вложением одних состояний в другие состояния, казалось бы, ничего общего не имеющие. И даже для памяти ведь то же самое, ведь для того, чтобы я мог найти себя в качестве самого себя, например, проснувшись, нужно, чтобы то, что я нашел, длилось бы, независимо от моих представлений. И вот это вот некоторое дление, идущее вот в этом непрерываемом измерении, непрерываемом действии, некая непрерывность, проявляющая себя фактом рекуренции состояний, вот есть первый фундамент, первое основание, на базе которого можно строить мировую линию, которая будет на себе собирать вещи, вынимая их из их заключений в мирах, то есть вынимая их из миров тюрем. То есть в каждом коконе, как в тюрьме, я уже в прошлый раз это объяснял, заключены какие-то вещи. И вот в чем-то нужно опереться на то, чтобы вынуть их из этих, из раздробленных миллионов миров, из миллионов зрачков и умов, которые просыпаются каждое утро, и мир в каждый данный момент сразу же, как в тысячах осколков зеркалов, отражен и воспроизведен, чтобы длиться дальше, воспроизведен вот в этих вот мирах, чаще всего в мирах параллельных, не пересекающихся один с другим. Плюс допускается, что-то длится и проявляет себя, работает непрерывно, очевидно, если есть вот такая вот странная ударом напоминание того, что написано на одной странице, о том, что написано на другой странице, совсем не вытекающей из первой. И дальше он говорит так. Тем самым, то есть выделяя вот такую вот, или постулируя такую непрерывность, потому что такая непрерывность не есть наблюдаемая непрерывность, наблюдаемая, конечно, нечто совсем другое. Значит, вот это будет нечто, что в философии называют постулатом, то есть необходимым допущением, чтобы можно было, допустив это, понять что-то другое. Не допустив этого, все другое становится непонятным и разваливается. Так вот, я тем самым, говорит Прус, я некоторым образом импровизировал для читателя, то есть организуя такие рекуренции для аннотируемого или комментируемого текста Раскина, я, говорит, для читателя импровизировал своего рода ложную память, или можно перевести в мемуар фактис. Это искусственную память. Своего рода искусственную память, наполненную или собирающую ощущения, произведенные резкими, то есть текстом резким, который читается читателем, но читается в последовательности текста. А рекуренции идут поперек, по вертикали, вдоль и поперек этой последовательности. Они не следуют этой последовательности. Так, так он собирает их отдельно, и это собрание он называет искусственной памятью, своего рода ящиком резонанса. Вот где, в каком месте фигурирует это словосочетание «ящик резонанса», которое я вам уже приводил. Ящик резонанса. Значит, вот образ очень хороший. Вообще, ящик резонанса, это значит что? Это не просто ящик, в котором расположены вот так вынутые воспоминания, так, чтобы их самих расположить в какой-то непрерывности. Непрерывности какого-то неделимого движения, отличного от фрагментации и дробления в мирах. Это не просто так, а речь идет об особой игре или взаимодействии между этими впечатлениями, которые резонируют между собой в том смысле, что они, их резонанс есть нечто, что проясняет и до конца, до полноты выявляет смысл случившегося, смысл упакованный в каком-то одном впечатлении. То есть, например, то впечатление, которое упаковалось в пирожный мадлен. А если оно же потом упаковано в пыхтении калорифера, если оно же потом в ощущении ногой неровности плит дворца Германтов, ну, я сейчас путаю, там не такая серия, но неважно, я могу строить любую серию. Так эта серия есть серия становления, наконец, становления смысла. Нечто стало, свершилось в бытии по своему истинному смыслу, то есть в таком, чтобы ответить на вопрос «что?»